ხოლო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог с полицейским. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Марк Стрэнд о живописи Хоппера. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Зеркало. Западная пресса о России». «Посол о Путине». Премия «Алексеевич» в американском контексте. В американских городах внезапно возросло число серьезных преступлений. Это произошло на фоне постоянного снижения криминальной активности, к чему за последние два десятилетия уже привыкли американцы. Пытаясь объяснить неожиданный скачок, социологи и политики говорят об эффекте Фергюсона. Попав под град обвинений в превышении полномочий, полицейские боятся действовать решительно. Конечно, далеко не все в США принимают этот аргумент. Тем больше оснований было у Владимира Морозова, чтобы побеседовать на все эти острые темы с бывшим полицейским Бобом Корнутом.
На номерах огромного внедорожника, который водит Боб Корнут, надпись «Ветеран Корейской войны». Так и ты, Боб, в боях участвовал?
No. I was at SAC quarters.
Нет, я был при штаб-квартире САК, стратегическое командование авиационных войск. Это в городе Омаха, штат Небраска. Но ветеранами Корейской войны считают всех, кто был в армии во время боевых действий 1950-53 годов. А я с 50 по 1962 служил в военной полиции. Там встретил мою будущую жену, она работала медсестрой в нашем госпитале. Мы поженились, и в 1962 году я демобилизовался.
Got out of the military, because my wife said to me, "Enough, I'm finished."
Так от кого же ты охранял штаб? От шпионов? Поймал хотя бы одного? Нет, не поймал. Зато своих ловил. Почему своих? Нас постоянно донимали ребята из нашей собственной разведки. Они прикидывались шпионами, под разными видами пытались проникнуть в секретную зону. Лови своих, чтобы чужие боялись. Мы всегда были начеку. Эти ребята все время старались пробить нашу систему защиты. На гражданке Боб Корнут работал полицейским. Ушел на пенсию с должности начальник полиции университета в городе Стоуни-Брук. Говоришь, мол, чистая работа, спокойная, потому что вокруг образованные ребята, студенты. Нет, ты не прав. Работа не чистая и не спокойная. Забот хватало. Масса молодых людей, у которых энергия через край, могут напиться и подраться, могут заняться наркотиками. Конечно, полицейские на кампусе имели оружие.
No, because at that time...
Нет, потому что в это время преступность была не такая высокая. Другое время. Поэтому тогдашний президент университета Джонни Тоу был против того, чтобы полиция носила оружие. Теперь я слышал, часть полицейских там вооружена.
Some do, some don't.
Мы с Корнутом познакомились в стрелковом клубе, расположенном недалеко от города Саратога-Спрингс. Знаток оружия, Боб Корнут состоял в совете клуба и заведовал траншейной и стендовой стрельбой. Неплохо стрелял сам, бывал в чемпионах. Случалось, выбивал 25 из 25, то есть разбивал все выпущенные на большой скорости глиняные тарелочки, что так и осталось для меня недостижимой вершиной. Помню, Боб внушал мне: «You're Russian, but don't rush», то есть «не спеши, не суетись». Его совет помогал, но ненадолго. Мой личный рекорд – 21 тарелка. Но обычный результат куда скромнее – от 13 до 18. Теперь Боб Корнут приезжает в клуб, только если попросит посмотреть чье-то оружие, починить, отладить. Когда-то возился с моим полуавтоматическим дробовиком фирмы «Беретта», который поначалу оказался для меня слишком сложен. Боб, а на президентских выборах за кого ты голосовал последние два раза? За кого голосовал? Ни за кого. Вообще не ходил голосовать. Почему? Да потому что не видел достойных кандидатов. Да, я сам афроамериканец. Многие афроамериканцы голосовали за Барака Обаму просто из расовой солидарности. Но по мне, он не тянул на президента. У него не было никакого опыта. И я не люблю демократическую партию. А по поводу Обамы, к сожалению, я оказался прав. Что бы там ни говорили либеральные комментаторы, но Обаму нельзя назвать успешным президентом. Его политика на Ближнем Востоке — полный кошмар. При нем там развалилась хоть какая-то видимость стабильности. А взять реформу здравоохранения у нас в стране — Обама-кэр. Правительство ей гордится, но масса людей по-прежнему не имеет страховки. Для многих других страховка стала дороже. Реформа здравоохранения — это фиаско.
Барак Обама — фиаско with regards to healthcare.
Боб Карнот разговорился не сразу. Несколько лет назад он похоронил жену. В стрелковом клубе говорили, что у него депрессия. На телефонные звонки он не отвечал. И вот я достал его адрес и нагрянул без приглашения. Городок, где он живет, Гринфилд, зеленое поле. Точнее было бы назвать Green Trees, зеленые деревья. Местами дорога выглядит тоннелем, который прорублен сквозь лес высоченных кленов. За ними едва заметен двухэтажный дом Боба Карнута. На почтовом ящике нет номера дома, как у соседей. Так что я сначала проехал мимо, потом вернулся. Во дворе трейлер Airstream. Огромный дом на колесах для путешествий, похожий на фюзеляж пассажирского лайнера. «Когда была жива жена, мы часто путешествовали», — говорит Боб. «Но теперь мне 83 года, и лень оторвать задницу от дивана». Боб, как по-твоему, почему так много чернокожих в тюрьмах?
Why so many? Because they are treated harsher than whites are treated.
Почему так много? Потому что чернокожих судят строже, чем белых. И в тюрьмах их непропорционально больше. С другой стороны, большая часть преступлений, за которые сидят афроамериканцы, они совершают против других афроамериканцев. И это происходит в основном в районах с чернокожим населением.
Most black crime is black on black crime. It's happening in black neighborhoods.
Каждый раз, говорит Боб Карнут, когда какой-то псих правдами и неправдами достает оружие и устраивает массовую охоту на людей, в прессе поднимается шум о необходимости затруднить доступ к оружию. Для этого несколько лет назад в штате Нью-Йорк по инициативе губернатора Эндрю Куомо приняли так называемый Safety Act – закон о безопасности. Улучшил ли этот закон положение? Нет, конечно.
That was political more than anything else.
Это чисто политический ход. Губернатору нужен рейтинг. Он хотел повысить свой авторитет в глазах большинства населения штата, которое понятия не имеет о проблеме и не отличит винтовку от дробовика. Закон просто затруднил доступ к оружию для законопослушных граждан. Теперь им сложнее оформить разрешение на владение оружием, труднее купить патроны. Губернатору и законодателям штата надо было заглянуть в статистику. Большая часть преступлений совершается с помощью стволов, купленных нелегально. А на это преступникам никакого разрешения не надо. Так что с безопасностью по-прежнему плохо. А покупают стволы в других штатах, где это легче сделать. Затем оружие привозят в Нью-Йорк, и тут его успешно используют местные наркодельцы.
Young hoodlums.
Недавно арестованы 8 человек, которые незаконно привозили оружие из штатов Джорджия и Пенсильвания в Нью-Йорк. Боб напоминает мне, что прежний мэр Нью-Йорка дал полиции право проверять любого подозрительного, нет ли при нем оружия. Такой метод назывался «stop and frisk» — «остановить и обыскать». Против этого активно протестовали афроамериканцы и их либеральные сторонники. Мол, обыску подвергаются в основном представители национальных меньшинств. И новый мэр города де Блазио этот порядок отменил. Я одобряю все, что делает жизнь людей безопаснее. И практику «stop and frisk» тоже одобряю. Но власти решили не раздражать чернокожих избирателей и заявили, что остановить и обыскать — это расизм. Какой же это расизм, когда полиция просто мешала одним чернокожим убивать других? Такая же политическая игра больше года идет по поводу якобы жестокого обращения полиции с афроамериканцами. Да, я сам всю жизнь был полицейским, я афроамериканец, и знаю, что встречаются полицейские, полицейские расисты и садисты. Бывают садистами и сами чернокожие полицейские, и они получают заслуженное наказание. Но жители районов, населенных в основном афроамериканцами, страдают не от расизма, а от тех преступлений, которые называются «black on black», то есть совершаются чернокожими против других чернокожих. И как же, по-твоему, это дело можно изменить? Нужно нанимать в полицию больше афроамериканцев, чтобы они противостояли чернокожим хулиганам и бандюгам. Вот в прошлом, особенно в штатах Среднего Запада и Запада, в полиции было заметно больше афроамериканцев. Теперь положение хуже, чем было в конце 19-го, начале 20-го века. Собственно говоря, я ведь ехал к Бобу Карнуту поговорить о его житье-бытие, но язык не повернулся. Все и так ясно. В книжном шкафу Гарвардское собрание шедевров мировой литературы. Все 50 томов, точнее 51. Когда с них в последний раз стирали пыль? Та же судьба и у прекрасно изданных в жестком переплете книг об охоте. Их целая полка. Но и эта страсть давно прошла. На диване и кресле горой свалена какая-то одежда и журналы. Давно не стриженный газон перед домом со всех сторон теснят тоже давно не стриженные кусты. Помню, как-то раз за Карнутом заезжал в стрелковый клуб сын, красивый парень на светлом роскошном Порше с откидным верхом. Сейчас фирма перевела сына куда-то далеко. Что ж, будем говорить о политике, благо мы с Бобом почти единомышленники. Боб, вот ты республиканец. Если бы сегодня были выборы, ты бы за кого из претендентов голосовал? Ни за одного из них. Почему? Потому что ни один из них мне не интересен. Поддержал бы я чернокожего хирурга Бена Карсона? Нет. Он не сможет объединить партию республиканцев. Его мало знают в стране. Вот ты говоришь, что он широко известен, кучу книг написал. А сам-то ты их читал? Читаю сейчас одну, которая называется «Прекрасная Америка». Сложилась ситуация, когда американцы выбирают меньше из двух зол. И опять ты, как всегда, проголосуешь за любого республиканца, которого номинируют, а я вообще не пойду на выборы. И не уговаривай, нет, снова не пойду. Боб, ты рассуждаешь как консерватор, а ведь так думают немногие афроамериканцы. Случалось ли, чтобы кто-то из них назвал тебя прислужником белых, дядей Томом? Нет, не называли. Почему не называли? Не знаю. Может быть, из-за моих габаритов? Боб Карнут под 2 метра ростом, ширококосный, с мощными ручищами. Он смотрится, как ушедший на покой боксер-тяжеловес. Хотя со времени нашей последней встречи заметно сбросил вес. Надо будет заехать к нему еще разок и позвать с собой кого-нибудь из наших клубных стрелков.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Критики всегда считали художника Эдварда Хоппера апостолом живописи США и окрестили его «мастером американского пейзажа». Сам он эту кличку ненавидел. «Я писал себя, а не Америку», — говорил Хоппер. «Никто же не называет картины импрессионистов французскими сценками». Это не помогло. В сознании страны Хоппер стал ее портретистом. Его темой стало одиночество Америки, забытого острова в океане вечности. Сквозной метафизический сюжет художника – драма личности в безразличном пространстве. Так у Хоппера своеобразно преломилась традиция, идущая от горячо любимых им романтиков – Эмерсона и Тора. Как и они, Хоппер считал, что в новом свете человек обречен принять вызов пустоты. Интересно, что Хоппер внешне был похож на Авраама Линкольна. Сильный мужчина непомерного роста, с величественной осанкой и мужественным лицом, изрезанным каньонами морщин. В нем чувствовался аскетический дух пуритан. Лишенная всякого богемного налета, его студия в Гринвич-Виллидж была всегда тщательно прибрана. На стенах не висело ни одной картины, только большое зеркало. К концу долгой жизни, а он умер 85-летним стариком в 1967 году, Хоппер писал каждый год только по две картины, одну весной, другую осенью. Сегодня все они стали классикой, а значит, открытками, афишами, рекламными трюками, пародиями. Но при этом никто так и не смог внятно сказать, что, собственно, Хоппер рисовал. Принято считать, что его работы воплощают изолированность, стерильность, безнадежное отчаяние. Люди у Хоппера всегда одиноки, всегда смотрят в сторону. Они безмолвны, как рыбки в аквариуме. Принимая концептуальный вызов, американские критики много и хорошо писали о тайне Хоппера. Один говорил о затише перед бурей, другой – об экстатической ясности предобморочного состояния, третий – о притворной банальности зловещих будней, четвертый рассуждал о разрыве причинно-следственной связи. Ничто не предвещает катастрофы на этих скудных по цвету и простых по композиции холстах. Но неведомым для зрителя путем художник внушает нам мысль о неизбежности трагедии. Бродский так говорил про стихи Роберта Фроста. Они написаны не на злобу, а на ужас дня. Сегодня ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова поделится со слушателями и читателями «Американского часа» редким интеллектуальным деликатесом – эссе одного из лучших американских поэтов об одном из лучших американских художников.
В Нью-Йоркском книжном обозрении «Нью-Йорк Ревью оф Букс» опубликовано эссе скончавшегося прошлой осенью знаменитого американского поэта Марка Стрэнда. Эссе рассказывает о художнике Эдварде Хоппере и формально посвящено выставке рисунков Хоппера. Но, по сути, это попытка сформулировать тайну воздействия на нас его картин. Картины Хоппера, созданные в середине XX века, большинство любителей живописи считает узнаваемо американскими. Знаменитое угловое кафе с двумя посетителями. Автор назвал картину «Ночные ястребы», но ее название часто переводят на русский как «полуношники». Вызывающие безлюдные городские пейзажи. Унылые нью-йоркские офисы. Заправочная станция, ярко освещенная в глухой ночи. Улица провинциальных городков без единого пешехода. Загадочные женщины в спальнях с окнами в никуда. Стоящие на отшибе дома. Все это мир безошибочно американский и безошибочно хопперовский. И Марк Стрэнд в эссе «Стрэнд о Хоппере» пытается понять, что же в живописи этого художника так характерно и так персонально.
Как охарактеризовать мир Хоппера, моментально узнаваемый, но сохраняющий упрямую неприходящую странность? Смесь предельно ординарного и жутковато отрешенного, почти потустороннего. Трудно указать, что конкретно делает его таким, разве что абстрактно назвать это наложением на реальный предмет изображения воли художника, заметной и очевидной в общем, но невидимой в частностях. Когда мы смотрим на его картины, мы видим не офис, дом, заправочную станцию, мы видим хопперовский офис, дом и станцию. Недаром, когда однажды журналист спросил Хоппера, чего он ищет в предметах, которые изображает, Хоппер ответил: «Я ищу себя».
Выставка рисунков Хоппера в каком-то смысле иллюстрация к этим словам, потому что представляет собой поиск. Зрителя поражает обилие набросков, которые Хоппер делал в каждой картине. «Мы видим скетч за скетчем», – пишет Стрэнд, – «рисунок за рисунком, и в каждом разница по сравнению с предыдущим так невелика, что почти незаметна. Каждый набросок, как репетиция, не к спектаклю, а к следующей репетиции, на шаг ближе к генеральной». Видимо, художник не мог абсорбировать внешний мир сразу. Это было возможно только с помощью приближений, последовательных зарисовок, поправок, добавлявших ему уверенности в воображаемом овладении предметом и в психологическом освобождении от его чуждости. Стрэнд пишет:
«Рисуя и рисуя, меняя и подправляя, он черта за чертой словно приобретал этот предмет для себя. Есть даже его зарисовки банок с сахаром для картины «Ночные ястребы». Это не значит, что Хоппер не знал, как нарисовать банки с сахаром, но даже они должны были стать его банками с сахаром».
Остается неизвестным, почему Хоппер выбирал для своих картин именно эти – кафе, пейзажи, здания, комнаты, фигуры. Возможно, его вело ощущение, что этот дом, человек или пейзаж могут стать его. То есть обладают свойствами, которые помогут ему присвоить себе этот реальный, еще чужой объект. В этом смысле особенно загадочны его женщины. обнаженные или полуобнаженные, лежащие или сидящие в постелях, в спальнях, в гостиничных номерах. Они глядят в пространство или в окно, где видно только пустое небо и верхний этаж дома с мертвыми окнами. Эти женщины напрочь лишены эротики, чувственности, но при этом неизменно вызывают волнение, даже боль. Стрэнд так объясняет этот живописный феномен.
Может быть, они не эротичны, потому что слишком намертво вписаны в атмосферу своих пустынных комнат. В них есть та же завороженность, та же нейтральность к жизни. Художник так заколдовал их своей сдержанностью, скрытностью, запрятанностью своих эмоций, что и они застыли. Из комнат, где он их запер, они вглядываются в мир, в котором мы живем. Вглядываются не без тяги к этому миру, как на картине «Утреннее солнце», но явно чуждые ему. И такое отчуждение лишает их эротики. Женщины Хоппера недоступны. Мы чувствуем их невидимую изоляцию, такую же бесспорную, как голую геометрию их комнат. У них нет ни прошлого, ни будущего. Они навечно заперты в картине.
Из-за ощутимой недосказанности картин Хоппера люди постоянно делают попытки выстраивать вокруг них сюжеты. «Давайте, — говорят они, — представим, что на этой картине недавно произошло или вот-вот случится». Такие попытки, считает Стрэнд, как правило, интерпретируют картины или банально, или сентиментально. Однако живопись Хоппера действительно приглашает нас к некоему соучастию, даже если оно неадекватно. И Стрэнд предлагает свой вариант восприятия.
То, что изображено на его картинах, напоминает фрагмент реального мира, пролетевший мимо нас за окном поезда. Этот фрагмент изъят из времени. Мы не можем ухватить всей полноценности его существования, но то предполагаемое, что нам померещилось в промелькнувшей картине, зовет, трогает и волнует нас, может быть, напоминая о фрагментарной природе нашей собственной жизни. Возможно, именно это свойство придает тот эмоциональный вес, которым обладают картины Эдварда Хоппера. А мы часто ленимся отыскать их суть. И вместо этого описываем эмоциональный характер его работ, отделываясь банальными наклейками – одиночество, отчуждение.
На выставке рисунков Хоппера Марк Стрэнд, как и многие поклонники этого замечательного художника, был поражен талантом Хоппера-рисовальщика, хотя тот знаменит лишь как живописец. Его рисунки никогда раньше не выставлялись, и сам он относился к ним как к подготовительным наброскам. Только художники их ценили, особенно его соученик по Нью-Йоркской школе изобразительных искусств Роквелл Кент, который называл Хоппера лучшим рисовальщиком Джоном Сарджентом нашей школы. Рисунки Хоппера, возможно, могут быть ключом к разгадке творческого процесса художника, но не к разгадке тайны поразительного воздействия его картин на зрителя. Хоппер умер в 1967 году, а его выставки чем дальше, тем чаще кочуют по лучшим картинным галереям европейских столиц. Из Америки в Лондон, Париж, Рим, Мадрид. Вряд ли, пишет Стрэнд, нынешним европейцам просто интересны нью-йоркские виды 30-40-х годов, включая старомодные офисы или вестибюли отелей с людьми, завороженно уставившимися в пространство. Что-то поднимает эту живопись над ее видимым реализмом и уносит в полумистический мир безнадежные мечты, тихого отчаяния, натянутого как струна ожидания, в мир, который многим из нас кажется нестерпимо пронзительным. All the gypsy hacks and the insomniacs, now the paper's been read. Now the waitress said, eggs and sausage and a side of toast. Coffee and a roll, hash browns are what easy. Chili in a bowl with burgers and fries, what kind of pie?
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало. Западная пресса России». «Посол о Путине». Премия «Алексеевич» в американском контексте.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Зеркало. Западная пресса о России». «Посол о Путине». Премия Алексеевич в американском контексте.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Вторую часть «Американского часа» откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало. Западная пресса России».
As we watched.
Салон, вы знаете, я задумался о нашей рубрике и пришел к простому выводу, что ежеквартальная рубрика не может следить за событиями. Она может сделать только одно. Она может измерить температуру отношений. Она может поставить диагноз. Она может рассказать о настроении, которое формируется на Западе по отношению к России. И в этом отношении, конечно, важно не события, а именно их восприятие. И поэтому я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего «Зеркала» со стихов. Я недавно прочитал небольшое стихотворение Веры Павловой. Оно обращено прямо к нам, гражданам Америки. Вот что она пишет. «Граждане Соединенных Штатов, знаете, как мы живем в России? Словно в ожидании результатов биопсии. Станет ли диагнозом угроза? Верят ли растерянные гадалки, просыпающиеся от наркоза на каталке?» Вот эти стихи обращены к гражданам Соединенных Штатов, которые хотят знать, как живет Россия. И надо сказать, что в последнее время их любопытство удовлетворяется постоянно, потому что в каждом номере «Нью-Йорк Таймс», который читаю каждое утро, как и вы, всегда появляется на первой полосе новости в России.
Да, и не только «Нью-Йорк Таймс», а точно так же пишут часто сейчас о России и «Wall Street Journal», и «Washington Post», и «Лос-Анджелес Таймс». То есть все ведущие американские бумажные издания.
И это, конечно, именно то, к чему стремился Путин, потому что, по моим представлениям, весь смысл происходящего заключается в психологическом комплексе, в том, чтобы убедить мир, Россия – сверхдержава. О ней надо говорить. Пусть это империя зла, но это империя. И это то, на чем держится путинизм, который теперь же так твердо называют. В связи с этим любопытная статья была напечатана недавно. Эта статья принадлежит бывшему послу Америки в России Макфолу. И вот Макфол написал очень такую важную статью, которую я бы сказал, назвал так: «Посол о голом короле». Дело в том, что он сказал, что в России, да и не только в России, есть миф о силе Путина, о том, что сейчас Путин показал Западу. Но на самом деле он сравнивает ситуацию с той, которая была 5 лет назад, и говорит о том, что это чудовищное заблуждение. Россия стала несравненно хуже, чем была 5 лет назад. 5 лет назад она была нормальной страной, в нормальном мире. И какие бы недостатки были в России, в всяком случае, они не мешали всем другим странам считать ее членом международного содружества. Экономика России была в 2 раза лучше, чем сейчас. Международное положение было несравненно лучше. Его военное положение было несравненно лучше. И она была окружена странами, которые так или иначе с ней готовы были сотрудничать. А теперь всего этого нет. Все это кончилось, и самый, пожалуй, главный вывод, самый главный негативный результат заключается в том, что Украина поссорилась с Россией, если не навсегда, то на обозримое будущее. И кончилось вот это вот братство русско-украинского народа, и его уже не восстановить, во всяком случае, надолго. И Макфол пишет, что нужно делать. Как все послы, он очень прагматичен, он говорит, что нужна политика изоляции и сдерживания. Вам это ничего не напоминает?
Разумеется, напоминает. И это первое, что мне пришло в голову, когда я, как и вы, прочел статью Макфола. Все абсолютно американские политологи, которые выступают с рекомендациями в отношении политики в направлении России, они все так или иначе чистят себя под Джорджем Кенноном.
Да, совершенно верно. Кеннон – это вот ключевое имя, его длинная телеграмма, которая
да,
именно
знаменитая,
так...
легендарная длинная телеграмма, которая сформулировала задачи Соединенных Штатов по отношению к тогдашнему Советскому Союзу.
Ну, кроме всего прочего, он оказался пророком. Он сказал, что Советский Союз рухнет не под угрозой войны, а Советский Союз рухнет под собственными противоречиями. противоречиями экономическими, в первую очередь.
Вокруг этой телеграммы шла, как мы теперь знаем, большая подковерная политическая борьба в Вашингтоне. Она вовсе не сразу была адаптирована в качестве доктрины политики Соединенных Штатов по отношению к Советскому Союзу. Но когда уже она была адаптирована, то она превратилась в вот такой эффективный инструмент на протяжении многих-многих лет. И именно вот в силу сочетания этих двух факторов, то есть уникальности текста с одной стороны и уникальности его абсорбирования, да, уникальности того, что этот текст действительно превратился в реальную политику, что случается крайне редко на самом деле. Я могу назвать, может быть, только еще одного вот тоже такого теоретика, но он, правда, занимал другой пост. Это, конечно же, Генри Киссинджер. Он занял пост госсекретаря, и его теоретические воззрения осуществлялись на практике. В частности, ну, мы знаем, что ему принадлежала эта идея сближения Соединенных Штатов с Китаем в свое время, которая сыграла такую роль важную тоже в отношении Соединенных Штатов с Советским Союзом.
Да, это был поворотный пункт в холодной войне.
В том-то и дело. Но все абсолютно известные мне американские политологи после этого стараются что-то подобное сделать. И вот тут я внесу скептическую ноту, Саша, сказав, что, по моему мнению, все-таки статья Макфола на уровень длинной телеграммы Кеннона не выруливает. Потому что, во-первых, она уж слишком очевидно моделирована на позицию Кеннона о сдерживании. Два раза в ту же самую реку не вступают. И второе, ведь статья, она даже не столько о том, что жизнь в России там ухудшилась по тем и тем и тем параметрам, ее как бы основной тезис, как мне представляется, и это в заголовке тоже отражено, Путин не является стратегическим гением, такого заголовок статьи, и главная идея Макфола заключается в том, что вот сейчас все говорят о том, насколько стратегически Путин переиграл Обаму, а на самом деле это не так. Вот тут уже вступают в силу, мне кажется, скорее партийные соображения. Мы все время забываем о том, а в России точно об этом забывают, я с уверенностью могу сказать, что в Соединенных Штатах существует, ну, в общем, то, что мы можем назвать двухпартийной системой. Идет постоянная ожесточенная политическая борьба. И все время имеются в виду предстоящие выборы, то ли в Сенат, то ли в Конгресс, президентские выборы, то ли губернатора будут выбирать. Все время нужно набирать политические очки. Макфол – демократ. И главная цель, как мне представляется, его статьи – даже не столько как бы принизить в кавычках стратегический гений Путина, а сколько не дать аргументов республиканцам, которые усиленно нападают на президента Обаму за как раз отсутствие у него стратегического мышления.
Знаете, это хорошо, что вы напомнили о партийной розни, которая определяет во многом жизнь Америки, но насчет внешней политики я с вами не очень-то соглашусь. Дело в том, что существует такое довольно часто распространенное мнение, особенно среди русской Америки, которая в основном голосует за республиканцев, что республиканцы держатся с Россией, с коммунистами, с Путиным, это уже не важно, держатся гораздо строже, чем демократы. Это просто не так. Если мы вспомним, что Кеннеди был демократом, который остановил Хрущева с его ракетами на Кубе, а Джордж Буш-младший был республиканцем, именно он видал в глазах Путина его душу, и никто другой этого больше не сделал, разве что патриарх. И я должен сказать, что какая бы партия ни пришла к власти по отношению к Путину, политика будет одной и той же. My name's Vlad, I'm back beside you. Want to bomb, but I stay calm and send warships. Putin on a blitz. US force, you must assert. Do not make me take off my shirt. You say tis tis. Putin is a risk. With Obama wanting to bomb Syria, friendship is colder than Siberia. Hey, I don't fear ya. Every plan to stop this threat makes me jump up and scream, yeah, just like the Brits. I give Obama fits. We are matching wits. Putin never quits. I'm putting on a blitz. Насчет сдерживания я совершенно понимаю, что это необходимая политика. Она привела к победе в холодной войне. Хотя я не всегда считал, что победили две страны, а не одна. Запад победил, но и Россия победила, скинув коммунизм. То есть, на самом деле, это победа для всех. Но сдерживание привело к победе. так или иначе. А вот насчет изоляции я не уверен, потому что, ну вот Северная Корея живет в изоляции. Сколько лет она живет в изоляции?
А Куба... сколько лет Иран прожил в изоляции?
А сколько лет Куба прожила в изоляции? Сама по себе изоляция не приводит к нужным переменам.
И Саша, взгляните на шаги президента Обамы в последнее время.
Именно это он пытается сделать.
Он пошел навстречу Кубе, тем самым практически признавшись в том, что все эти годы...
Не фактически, а он так сказал. Он сказал, что да, наша политика изоляции не привела к результату.
И то же самое вырисовывается в отношении Ирана. Действительно, последней вот такой страной парии является Северная Корея на сегодняшний момент.
Сейчас Россия потихонечку входит в эту самую зону, и это, конечно, очень печально.
Вы знаете, она, мне кажется, уже начинает выходить из этой зоны, Саша, ей-богу. Я гляжу на статьи, которые пишутся вот в газетах, о которых мы с вами говорили, в ведущих американских газетах, не корреспондентами, а специалистами, профессорами, политологами и так далее, и так далее. Начинает нарастать волна статей, в которых вот эти вот самые политологи призывают к тому, чтобы все-таки наладить какой-то диалог с Россией.
Понимаете, дело в том, что это общая тактика западной дипломатии. Диалог надо вести всегда. С кем бы то ни было. Диалог надо вести всегда, и это так всегда делалось, так всегда будет делаться. И в этом я не вижу ничего особенного. Что касается Макфола, это даже не статья, это манифесто, что он напечатал.
Конечно, конечно.
Он еще дал очень любопытное интервью, в котором речь идет о мотивах Путина. Потому что, как он совершенно справедливо описал, зачем нужно было вводить Россию в ту полосу кризиса, которая сейчас она находится. Зачем нужно было это делать? И Макфол, который был свидетелем всех этих событий, дал на это очень простой ответ, и, по-моему, совершенно правильный. Он пишет так. Это был отчасти истерический шаг, продиктованный глубочайшей обидой. Человек не всегда себя контролирует, даже когда ему изменяет жена. А тут ему изменила крупнейшая страна Европы, речь идет об Украине, конечно. Не хочет с ним жить, и это перед триумфальным закрытием Олимпиады. Вы знаете, вот этот вот мотив, такой простой, такой житейский, такой психологически понятный, мне кажется, объясняет гораздо больше, чем все геополитические рассуждения. Это от обиды все. Это все потому, что нас не замечают. А теперь замечают. И именно на этом построена, по-моему, популярность Путина.
Да вот думает... Хорошо, что вы это сказали. Потому что это, безусловно, вещи взаимосвязаны. Эмоции Путина оказались понятными населению. Вот, знаете, они испытывают такие же эмоции.
И это, конечно, тот гигантский козырь Путина, который нет у других. Нет у оппозиции, например. Он понимает свой народ лучше, чем все остальные. И это может быть ужасно. Но, вы знаете, все же не так просто. Вот давайте вспомним Германию перед тем, как нацисты захватили власть. Тем, как нацисты получили власть. Они ведь не захватили, а получили.
В том-то и дело, они выиграли на выборах.
Они не совсем выиграли, долгая история, но, тем не менее, они ее получили. Если бы не было демократии, нацистов не было власти. И в этой Германии были очень разные люди. Причем Германия была самой образованной страной мира. Не будем забывать это в первую очередь. И, тем не менее, в Германии не было ни одного немца, который считал бы Версальский мир справедливым. Вот не было ни одного. Ни Хайдеггера, ни домашней хозяйки, ни Томаса Мана. Не было ни одного. Ни коммуниста, ни буржуя. Не было человека, который согласен был бы с Версальским миром. Примерно так рассуждают в России. Откуда берется эти 90%? Однако, с другой стороны, я не считаю, что это фатальное заблуждение, потому что никакого Версальского мира, конечно же, не было, и никто Россию его не жал, и все это измышления Путина и его клики. Что происходит? Откуда берется 90%? Вы знаете, думал я об этом с женой, мы долго говорили на эту тему. Мы же все-таки хорошо знаем этот мир. Ну, мы же жили там. Ну, откуда берется 90%? 9 из 10 человек любят Путина. Ну, как такое может быть, да? Я приезжал часто в Москву, но я знаю этих людей. Как такое может быть? И тут мне пришла в голову одна параллель. Когда я уже готов был к эмиграции, у меня же виза была. Выборы проходили в России, в Советском Союзе. Вы же помните, что такое выборы? Но выборы всегда были. Кого-то выбирают. Никто не знал, кого выбирают. Всем было абсолютно плевать, на кого выбирают. И вот приходит ко мне пожилая женщина и говорит, проголосуйте, пожалуйста. Я говорю, за кого я буду голосовать, если я уезжаю? Я уезжаю на Запад, я навсегда оставляю Советский Союз. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Она говорит, ну, меня домой не отпустят, пока не проголосуют.
Да-да-да.
У меня дети больные. Вы представляете себе, у меня дети больные. Вот у меня ребенок лежит с гриппом, а я не могу уйти домой, пока вы не проголосуете. Во всем доме только вы остались. Какая вам разница? Вы же уезжаете, все равно вы все оставляете. Кому вы мстите, Брежневу или мне? Я пошел и проголосовал. Вот отсюда берется 90%. И эти 90% так же важны, как сколько людей голосовало за Брежнева. Вы помните? Никто даже не знает, никто не спрашивал. Я сколько раз спрашиваю, какой рейтинг был у Брежнева? Он говорит, ну какой может быть рейтинг? Вот так же и с Путиным. Эти цифры, они не имеют значения, но имеют значение другое. Поддержка Путина, несомненно, именно из этого Версальского комплекса. Любопытное о мотивах Путина есть и другой материал в «Нью-Йорк Таймс», крайне любопытный. Это статья Стивена Ли Майерса описывающий один эпизод из жизни Путина. 5 декабря 1989 год. 37-летний подполковник КГБ смотрит, как толпа немцев, послушных немцев в Дрездене, набрасывается и штурмует здание, штаб-квартиру Штази, которое находится в нескольких сот метрах от его КГБ.
Это восточно-германское КГБ, да, Штази.
И он видит, с какой ненавистью они обращаются с этими Штази, как ненавидят народ эту секретную полицию. И они говорят, что эта сцена навсегда осталась в Путине. Он всегда ждет вот именно этого свержения. И я понимаю, почему. Потому что в Северной Корее, где вся страна зависит, все правительство зависит от того, насколько крепко секретная полиция держит власть в своих руках, собрали начальников всех секретных служб Северной Кореи и показывали им эти сцены, сцены бунта жителей ГДР против своей секретной полиции. А потом показали, что делала эта секретная полиция, все эти полковники Штази, в свободной Германии. Они ходили по метро и продавали карандаши. И вот эта сцена, она должна была научить северокорейское КГБ, что будет, если они проиграют. Я думаю, что у Путина, конечно, весь этот ужас, который воцарился в его душе, он по-прежнему управляет всем его поведением.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Американского часа. Зеркало. Западная пресса о России». А теперь я хочу предложить вам поговорить на другую тему, тоже связанную, конечно, с реакцией Запада на новости из России. Это Нобелевская премия Светланы Алексиевич. Она была принята в Америке сдержанно, и реакция на нее была как на все недавние Нобелевские премии по литературе. Журналисты, литераторы, критики пишут, как всегда, Нобелевский комитет дал премию автору, которого мало кто знает в Америке. Это правда, Алексиевич знает хорошо в Европе, в Америке у нее вышло несколько книг, одна из них про Чернобыль имела некоторый успех, ее перевел Кит Гессен. И, в общем-то, все хорошо, и приняли ее сдержанно, но приветливо. Тут интересно другое. Ее сравнили с другими авторами нон-фикшн, поставив в один ряд с Труманом Капоте, который написал «Обыкновенное убийство», знаменитую свою книгу, и с Норманом Мейлером, который написал множество таких толстых книг
нон-фикшн.
Самое интересное для нашего разговора, по-моему, то, что Алексеевич работает в жанре, который лучше всего знаком вам, не так ли?
Именно поэтому я известие о присуждении премии Алексиевич принял с большим энтузиазмом, потому что действительно на моей памяти и, по-моему, вообще впервые в истории Нобелевской премии по литературе она была присуждена за нон-фикшн.
Вы знаете, это не совсем так. Что такое нон-фикшн? Черчиллю дали премию нон-фикшн, Момзену дали замечательному историку нон-фикшн.
Я неправильно выразился.
Дело в том, что не только вы. Критики «Нью-Йорк Таймс» тоже неправильно выразились, когда они поставили в один ряд с Труманом Капоте и Норманом Мейлером. Потому что то, чем занимается Алексиевич, имеет четкое название в американской литературе. Это устная история.
Абсолютно, абсолютно.
И это очень важная часть исторического наследия Америки.
Я встречался с откликами из России на вот эту Нобелевскую премию Алексиевич, в которых говорилось, что ну что это такое, это профанация этой премии.
Ну, например, Татьяна Толстая.
Да, она сказала, что это недопеченный такой журнализм. Я, вы знаете, вот с этим не соглашусь, при всем моем величайшем уважении Татьяне Толстой, потому что это трудно. Трудный жанр. Я вот в жанре oral history не работаю сам по себе, хотя пытался это делать, и по разным причинам у меня, кстати, это не получалось. И я знаю, что вот сцепить вот эти вот устные истории
Ну, вы это разговаривали трудно. С крупными людьми.
Ну да,
с Бродским,
это немножко, да,
Шостаковичем.
Это жанр разговора, это уже еще другой
это
жанр.
Это жанр такой Экермана.
Да, за этот жанр еще пока доблескотворение никому не присудили.
Подождите, да. Уже тепло.
Да. Но жанр устной истории, он очень тоже трудный. Сцепить эти истории, сделать повествование, чтобы в итоге получилось бы напряженным, драматичным, увлекательным, чтобы во всем этом был бы какой-то не просто шок вот, внешний материала, вот как у Алексеевича, это все страшно, ужасно, это то, что мы называем словом чернуха. И что, в общем...
Как сделать из чернухи трагедию?
Да,
не одно и то же.
Да. Вы знаете, мне вот такого рода литература, я скажу честно, и вообще искусство в моем возрасте уже потреблять стало трудно. Я стараюсь этого избежать.
Ну, я, в общем-то,
в жизни так
тоже.
Много.
Но скажите, а Шекспира вы тоже избегаете?
Шекспира я в свое время не избежал, понимаете, и поэтому он со мной. А вот новое произведение вот такого рода, будь это художественная литература, фильм, мне даже трагическую музыку, скажу я вам, Саша, новую, слушать трудно. Вот музыку, которая скребет мне души, которая погружает меня в зону некомфортности, я стараюсь ее избежать. При том, что я понимаю необходимость и закономерность существования такого рода искусства.
Я с вами принципиально эстетически не согласен. Дело в том, что я верю в Аристотеля, который считал, что трагедия не только вызывает ужас, но и поднимает и возвышает нас, и приносит нам катарсис, очищение. И вот этот вот катарсис, который есть в любой великой трагедии, будь то это Шекспир или Пушкин, или что угодно, если это великая трагедия, то чернухи там не бывает, потому что она все равно возвышает нас. И в этом я вижу как раз великую разницу между чернухой и трагедией. И именно поэтому мы можем смотреть оперу, которая вся трагична, в конце концов.
Но я хочу сказать тут немножко о другом. Я в связи с этим присуждением Нобелевской премии. Каждый раз, когда Нобелевскую премию присуждают, и именно в России почему-то встречают это известие с гораздо большим либо энтузиазмом, либо негодованием, нежели в любой, по-моему, другой стране, я вспоминаю разговор Ахматовой с Анатолием Найманом, который стал возмущаться по поводу того, что вот, конечно, вот, ну, Ленинская премия, конечно, понятно, но все-таки вот присудили кому-то не тому. На что Анна Андреевна заметила, по-моему, чрезвычайно справедливо. Толя, сказала она, стыдитесь, их премия кому хотят, тому и дают. И, вы знаете, это универсальная мудрость. В присуждении любой премии существует вот этот вот фактор, о котором иногда забывают. Нобелевскую премию присуждают не какие-то демиурги, и не какие-то небожители. И это не китайские боги, которые спускаются в добром человеке из Сезуана Брехтовском с неба и изрекают какие-то священные истины. Нобелевский комитет – это группа шведских интеллектуалов, которые то ли хуже, то ли лучше – то ли, может быть, совсем не знают потенциальных лауреатов. Если присуждают премию китайцу, предположим, то это определенно всегда плод усилий вот одного или двух людей в Нобелевском комитете, которые знают китайскую литературу и обладают достаточной энергией и настойчивостью и убедительностью, чтобы заставить других членов Нобелевского комитета дать эту премию китайцу, о котором они не имеют никакого понятия.
Я никогда в жизни даже близко не был возле Нобелевского комитета. Но так получилось, что я был в Букеровской премии, в жюри Букеровской премии, причем второй раз было время вручалось, тогда Букеровская премия еще звучала очень важно. И тогда до меня дошла простая истина, которая мне до этого не приходила в голову. Я был уверен, что премию дают лучше. Нехитрая истина, правда? Казалось, ничего подобного. Премию дают вторым, не золотым, а серебряным, потому что консенсус гораздо проще достичь на этом уровне. И в тот раз, когда мы давали премию, то в жюри были, ну, люди, академик Иванов, Булат Акуджава, ну, кумиры. И я думал, ну, можно найдем с ними общий язык. Ничего подобного. Мы пришли к компромиссу. Я-то точно знал, кому дать Букеровскую премию. Сорокину и Пелевину. Тогда была большая премия и малая премия. Малую премию таки Пелевин получил. Но про Сорокина и слышать никто не хотел. И я понял тогда, что консенсус требует компромисса. И все премии всегда компромисс. Вы знаете, и в этом, Саша, отношении, конечно, большое счастье, когда получается так здорово, как было с Бродским. Потому что Нобелевская премия Бродскому – это величайшая удача русской литературы.
У нас есть и наш с вами совместный опыт. Мы 14 раз присуждали премию Либерти. Нас было трое. двое, вы, Гриша Брускин и я, и правильно, у нас, между прочим, дело решалось точно консенсусом, потому что никакого большинства, никаких голосований у нас никогда не было. Всегда мы должны были согласиться все трое на нашем кандидате. И правильно, каждый раз лауреат становился лауреатом по общему соглашению, хотя, должен сказать, не наблюдал того, чтобы мы выбирали второго. Все-таки выбирался каждый раз, по-моему, золотой кандидат, что ну, называется. Хорошо, но тем считать. Не менее.
Хорошо, а теперь, когда уже поздно о чем-либо говорить, понятно, что очень нескоро Нобелевская премия настигнет следующего русскоязычного кандидата, скажите мне такую вещь. А за кого вы голосовали?
Если бы я бы сидел в Нобелевском комитете,
да.
В данный момент я бы, безусловно, проголосовал бы за Андрея Битова. Я считаю, что по сумме своих достижений Битов заслужил Нобелевскую премию. А вы, Саша?
У меня есть два кандидата, и я считаю, что это два поколения русской литературы будут представлены бы крайне хорошо. Что одному, что другому, я согласен. Но, конечно, лучше всего, если бы дали Фазилию Искандеру. Потому что Фазилию Искандеру 85 лет, и ему давным-давно пора получить Нобелевскую премию, потому что Фазиль Искандер придумал мир. Знаете, присоединить целый мир к литературной географии, как сделал это Маркес Маконда, да, или Фолкнер с Икнопотофой, это очень редко бывает. И, конечно, Искандер заслужил. А второй писатель уже нашего поколения, это, конечно, Сорокин. Потому что Сорокин дважды распознал подсознание страны. Первый раз советской, а второй раз постсоветской. Он стал писателем, который сумел понять и войти в подсознание советского режима, книги «Норма», например. А потом то же самое проделалось с постсоветским режимом в книге «День опричника», которому так нравится. Но я понимаю, что ему не дадут премию, потому что там катарсиса ждать не приходится. Вы слушали «Американский час» Александра Генниса. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. We were there together.
Конничила!